В ночь с 9 на 10 декабря Наутилус встретил на своем пути целые полчища моллюсков. С наступлением ночи животные, поднявшись из морских пучин в верхние слои и следуя миграционным путям сельдей и сардин, перемещались из умеренной зоны в зоны более теплые. Обычная миграция морских организмов, которая захватывает громадные массы, исчисляемые миллионами тонн. Мы наблюдали сквозь толстые хрустальные стекла, как кальмары, с силой выбрасывая воду из своей так называемой воронки обратными толчками по ракетному принципу, проворно перебирая своими 10 щупальцами, развивавшимися вокруг их головы, как живые змеи-горгоны, преследовали с удивительной скоростью рыб и моллюсков, пожирали мелких и, в свою очередь, пожирались крупными. Наутилус, несмотря на быстроту своего хода, в течение многих часов шел в окружении этих животных, во множестве попадавших в сети. Я узнал представителей 9 видов, согласно классификации Дорбиньи, типических для тихоокеанской фауны. Море щедро развертывало перед нами картины, одна другой пленительнее. Оно разнообразило их до бесконечности. Оно меняло без устали декорации и обстановку сцены, радуя глаз. Оно не только развлекало нас, позволяя наблюдать живые существа в родной им стихии, но и открывало нам свои самые сокровенные тайны. Днем 11 декабря я читал в салоне книгу из библиотеки капитана Немо. Нед Ленд и Консель при раздвинутых ставнях любовались ярко освещенными водами. Наутилус стоял на месте. Наполнив резервуары, судно держалось на глубине 1000 метров, в слоях малообитаемых, где крупная рыба встречается чрезвычайно редко. Я читал прелестную книгу Жана Массе «Служители желудка», восхищаясь неподражаемым остроумием автора, как вдруг Консель позвал меня. «Не угодно ли вашей милости подойти сюда на минуту?» — сказал он каким-то странным голосом. «Что случилось, Консель? Не угодно ли взглянуть?» Я встал, подошел к окну, взглянул наружу. В пространстве, ярко освещенном прожектором Наутилуса, виднелась повисшая среди вод какая-то черная громада. Я пристально всматривался, разглядывая это гигантское китообразное животное. И вдруг у меня мелькнула мысль. «Корабль!» — вскричал я. «Да», — отвечал канадец, — «затонувший корабль с перебитым рангоутом». Нед Ленд не ошибался. Перед нами был корабль, потерпевший крушение, с перерезанными вантами, беспомощно висевшими на цепях. Корпус судна был еще в хорошем состоянии. Казалось, кораблекрушение произошло всего несколько часов назад. Обломки 3 мачт, выступавшие над палубой едва на 2 фута, свидетельствовали, что команде судна пришлось пожертвовать рангоутом. Наполнившись водой, судно накренилось на бакборд. Какую грусть наводило это судно! Но еще большая грусть охватывала при виде трупов на палубе, привязанных канатами. Я насчитал 6 трупов. 4 мужских, один так и застыл, стоя у руля, один женский. Женщина с ребенком на руках высунулась наполовину из решетчатого отверстия юта. Она была молода. При ярком свете прожектора я мог даже различить черты ее лица, еще не тронутого разложением. В отчаянии она подняла над головой младенца, цеплявшегося ручонками за материнскую шею. Лица 4 моряков, пытавшихся в последнем усилии разорвать веревки, связывающие их с тонущим судном, поистине были ужасны. Один лишь рулевой, с прилипшими ко лбу седыми волосами и ясным лицом, сохранял спокойствие и, сжимая штурвал рукой, казалось, по-прежнему управлял своим 3-мачтовым кораблем в его последнем пути в пучинах океана. Какое страшное зрелище! Молча, с бьющимся сердцем стояли мы, не отводя глаз от этой картины кораблекрушения, как бы заснятого в минуту катастрофы. А прожорливые акулы уже устремлялись на запах человеческого мяса, и пока Наутилус, лавируя, огибал корпус потонувшего корабля, я успел прочесть на его корме: «Флорида, Зундерланд».